Глава 11. Саша не ответил на ее вопрос. Ему нечего сказать. Уклонился даже от встречи. Не может простить ей Костю. Ничего не знал о нем, и вот, как обухом по голове, да, о Косте она не писала. А что вообще она ему писала? Ничего особенного. И он не писал ей ничего особенного. Все читалось между строк, все было понятно только им двоим. Саша любил ее, она чувствовала это, она не обманывалась. Она помнит встречу Нового года, арбатский подвальчик, как он смотрел на нее, такое не забывается. И тюремные очереди тоже не забываются. Ведь в каждом письме писала «Ждем тебя, ждем». Отчаяние охватывало ее. Но зачем Софья Александровна рассказала про Костю? Неужели не понимала, что она любит Сашу? Теперь все рухнуло. Из-за чего? Костя. Боже мой, такая ерунда. Она была тогда девочкой, металась. Ее потрясло, как обреченно шагал Саша между конвоирами. Он показался ей жалким, покорным. Все было так ужасно, так мрачно. Она искала выхода из этого мрака, искала независимости. Думала, Костя может ее дать. И пошла за ним, дура. Это был ее протест против всего, что творилось вокруг, против того, что произошло с Сашей. Потом она увидела, что Костина независимость — миф. Он игрок, шулер, к тому же подонок. Да и Левочка с Риной тоже весьма сомнительные люди, прихлебатели при Косте. Игорь Владимирович, конечно, им не чета, человек способный, порядочный. Но каким ничтожным выглядел он на том собрании, где ее принимали в члены профсоюза. Овца! И такими же забитыми овцами глядели все остальные, все эти хваленые инженеры и техники. Один Саша — настоящий человек. Только его она уважает и любит. И вот все рухнуло. До телефонного разговора с ним она на что-то надеялась, думала приехать в Калинин. Поговорить хотя бы на вокзале, сказать, что любит его, честно, откровенно рассказать о Косте. Саша бы все понял и простил. Но он отклонил их встречу. Он все решил для себя, он отверг ее. Все кончилось. Все кончилось. Боже мой, как она будет жить? Для кого будет жить? Механически ходила она на работу, механически спускалась в метро, ехала в институт, возвращалась домой. Иногда прямо в пальто, не раздеваясь, садилась на стул, смотрела на фотографии отца и матери. Мало она знала о них. Папа умер от туберкулеза 32-летним, а через год умерла и мама, хотя ничем не болела. «И стаяла от тоски», — говорила тетка, мамина сестра, что жила в Козлове. Он пожалел ее и взял к себе. Варя была тогда совсем маленькой, не понимала, о чем говорит тетка, допытывалась, куда взял. «А туда», — отвечала тетка и смотрела на небо. Варе тоже хотелось на небо. «А нас почему папа не берет?» «А вам здесь хорошо, вам здесь еще жить и жить. Туда берут тех, кому плохо». И она и стает от тоски, как и стаяла мама. Позвонила Софья Александровна. «Варюш, я тревожусь. Куда ты пропала?» «Софья Александровна, я взяла домой срочную работу, нашлась Варя. Через несколько дней кончу, обязательно забегу». «Саша тебе звонил?» «Да, звонил, все в порядке». — Вот и хорошо. Я ведь говорила, — обрадовалась Софья Александровна. — Приходи скорее, все обсудим. Но обсуждать нечего. Саша не будет больше звонить ей ни из Калинина, ни из Москвы. Она не услышала в его голосе ни радости, ни трепета, ни волнения. Формальный звонок. Софья Александровна, наверное, упросила, хотела загладить свою вину. И все же какой-то далекий-далекий голос говорил, что если Саша так остро, так болезненно воспринял ее сообщение о Косте, значит, любит. А если любит, значит, не все потеряно. Только бы увидеть его, только бы поговорить с ним. Но как? Один Игорь Владимирович заметил ее подавленность. Все ходил и ходил вокруг, наконец спросил впрямую. «Вы чем-то огорчены, Варенька? У вас усталый вид. Хотите взять отпуск на неделю?»
«Отпуск на неделю?» — вскинулась Варя. «Именно это ей надо. И махнуть в Калинин, к Саше. Но где там искать его? Даже Софье Александровне он не сообщил адреса, просил писать до востребования. Она снова сникла. «Нет, не стоит, Игорь Владимирович, спасибо. Просто у меня болит голова. Наверное, простудилась немножко».
«Наша Варвара или захворала, или подустала, или заскучала», — влез в разговор Левочка. Он любил говорить в рифму, а в последние дни вообще не закрывал рта, пребывал в отличном настроении. Ему и Варе Игорь Владимирович выхлопотал звание старших техников-конструкторов. Арина так и осталась техником-чертежником.
«Махнем в воскресенье вечером в метрополь», — предложил Левочка. «Тряхнем стариной».
2 года Варя не была в ресторане. Ей казалось, что в такое мрачное и страшное время, когда люди каждую ночь ожидают стука в дверь, когда в каждой семье есть арестованные, высланные, расстрелянные, никому и в голову не приходит веселиться в ресторанах, танцевать, флиртовать и демонстрировать туалеты. Возможно, их вообще уже закрыли. «Метрополь?» — удивилась Варя. «Он еще действует?»
«А почему нет?» — Левочка мило улыбнулся. «Все как прежде, и бар, и джаз, играют, поют, танцуют».
«А по какому случаю торжество?»
«Мирон приглашает. Ты помнишь Мирона? Такой кудрявый парень, добродушный. Приятель Кости? Ну, как и все мы. С чего это он вдруг? Ему исполняется 30 лет, хочет отметить день рождения со старой компанией».
«Ты с ним поддерживаешь отношения?»
«Конечно, мы дружим. Кто еще будет?»
«Еще я, ты, Ирина. Ика уехала за границу давно еще, 2 года назад. Он перешел на шепот. Ты, наверное, читал в газетах. Отец Вилли Лонга, ну, который работал в Коминтерне, оказался немецким шпионом. Всю их семью выслали».
«Чего ты шепчешь?» — усмехнулась Варя. «Ведь сам говоришь, в газетах написано».
«Да, но не надо упоминать, что мы с ним дружили».
«А Воля большой, Воля маленький?»
«Потерялись как-то. Я их давно не видел».
«Я там на Костю не нарвусь?»
«На Костю? Ты разве не знаешь? А что? Он сидит в Таганке».
«Так, этого следовало ожидать. За что?»
«Варя, ты ведь знаешь его дела».
«Никаких дел его я не знала, не знаю и знать не желаю».
«Да-да, я тоже не знаю. Это его коммерция, лампы, патенты, налоги, ну и бильярд, вероятно».
«Между прочим, на эту его коммерцию вы с Риной неплохо пили, ели и гуляли. Могли бы поинтересоваться судьбой товарища».
«Хороший адвокат берется его защищать, но просит большие деньги. Таких денег у меня нет, а Костина обещание рассчитаться впоследствии ничего не стоит».
«Передачи ему носите?»
«Надо выстоять день в очереди, а мы с Риной на работе».
«Вы же друзья, как же оставляете его в беде?»
«Мы бессильны, ты хорошо это понимаешь», — он примирительно улыбнулся. «Я думаю, Костя выкрутится».
Варе была безразлична судьба Кости. И то, что кончится тюрьмой, она не сомневалась. Но все же друга не бросают в беде.
«Так придешь?» — спросил Левочка. «Мирон очень тебя просил прийти. Ну, а насчет твоей подруги, этой Зои, как хочешь».
«Я приду одна», — сказала Варя.
«Мы собираемся ровно в 7 у скверика против Большого театра и пойдем все вместе. Мирон уже заказал столик».
Это был уже не тот метрополь, что раньше.
Также сверкала хрустальная люстра
и стояли горкой на столиках накрахмаленные салфетки. Также притушили свет, когда начал играть оркестр, и разноцветные прожектора осветили фонтан и танцующие вокруг него пары. Тот же величавый метрдотель встречал гостей, и усаживали их за столики те же предупредительные официанты. Но публика не та. Солидные дяди из начальства, некоторые в гимнастерках, иные в пиджачных парах. В углу несколько сдвоенных, даже стройных столов. Какие-то кавказцы давали банкет. Иностранцев мало. И те в окружении официальных лиц. Видно, пришли перекусить после деловых переговоров. Ни шикарных дам в роскошных туалетах, ни таких красоток, как Вика, Ноэми, Шереметьева. Зато тянули венцо проститутки, одетые под обыкновенных советских служащих. Были и девочки, действительно служащие, их обхаживали командированные в вышитых рубашках, сапогах. В сапогах теперь сюда пускали. так и танцевали в сапогах. На их столике уже стояли вино и водка. Мирон заказал рыбные ассорти, недорогие горячие блюда, мороженое. В общем, по тому же классу, что и раньше. Молодые люди пришли потанцевать, мало закажут, но хорошо заплатят официанту. Это было из прошлого. И чувствовалось, что Левочка и Ирина по-прежнему здесь завсегдатаи. А уж тем более Мирон, кудрявый и добродушный бизнесмен, как и раньше, все время куда-то отлучался, возвращался, чего-то темнил. И это тоже из прошлого. Когда они уселись за столик, маленькая компания из 4 человек, Варе сразу стало ясно. Позвали ее сюда для разговора о Косте. Все это его друзья, а Мирон в какой-то степени и компаньон. Часто звонил ему и в ресторане подходил, о чем-то шептались. «Ну что, выпьем?» — предложил Мирон. Выпили. И начался тот обычный бессмысленный треп, как и 2 года назад. Рина с ее рыжими волосами и веснушками сразу оживилась, похорошела, заблестели глаза. Да, не для чертежной мастерской родилась она на свет. И Левочка был в своей стихии, наслаждался жизнью, с удовольствием пил, с удовольствием ел, с удовольствием пойдет танцевать, как только заиграет оркестр. И Варя подумала, как в сущности мало надо людям для счастья. И почему она не может быть такой счастливой, как они? Мирон улыбался Варе, как давней приятельнице, хотя ей помнилось, что за все прошлое знакомство они 2 слов не сказали друг другу. И сейчас им не о чем говорить, но, безусловно, именно он и должен провести с ней какой-то разговор. Заиграл оркестр. Левочка и Ирина ушли танцевать. «Ну как дела, Варя?» — добродушно улыбаясь, начал Мирон. «Дела? Дела в архиве». Варя с вызовом смотрела на него. Он почесал почему-то нос, переставил рюмки на столе. «Слушай, Варя, надо как-то помочь Косте. Конкретно. Нужен адвокат». Варя не отвечала, выжидательно смотрела на Мирона. «Ты меня поняла?» — спросил Мирон. «Нужен адвокат». «Ну и что?» «Для адвоката нужны деньги». «На какую сумму прикажете выписать чек?» — насмешливо усмехнулась Варя. «Неужели тебе не жалко Костю?» «Нисколько». «Ладно, чего ты от меня хочешь? Говори». «Я тебе сказал, Варя, нужен адвокат, нужны деньги». «Я должна найти адвоката или дать деньги?» «Адвокат у меня есть, нужны деньги». «Но ты ведь отлично знаешь, денег у меня нет. У тебя есть вещи, которые можно обратить в деньги». «Кто тебе это сказал?» «Костя». «Что он тебе сказал?» «Я его не видел, но он передал записку на волю, вот она». Он вынул из бумажника маленький обрывок газеты, на полях которого Костиным почерком было написано: «Варя, продай все мое для адвоката, Костя». Оркестр кончил играть, Левочка и Ирина вернулись к столу. «Давайте выпьем за Мирона», — сказал Левочка. «Мирон, неужели тебе в самом деле 30 лет? Представь себе, приятель. И тебя это ждет». Левочка поднял рюмку. «За тебя, Мирон». «Подождите», — Варя отставил свой бокал. «Подождите. Мирон передал мне записку от Кости. Варя, продай все мое для адвоката. Как я это должна понимать?» Все молчали. Наконец Рина покачала головой. «Я об этом ничего не знаю». «И я не знаю», — торопливо добавил Левочка. «Ага, не знаете, зачем позвали меня сюда? На день рождения Мирона, видите ли. Хорошо, вопрос исчерпан. Теперь можно выпить». Мирон отпил немного, поставил рюмку, побарабанил пальцами по столу, поднял глаза на Варю. «Но ты понимаешь, Костю надо выручать». Рина сидела, опустив голову. Левочка беззаботно поглядывал по сторонам, как это он делал, когда выискивал партнершу для очередного танца. «Теперь все понятно», — сказала Варя. «Впрочем, я так и думала. Даже возмутилась. Ничего себе друзья оставляют в беде своего отца и благодетеля. Оказывается, не оставили. Но за чужой счет. За мой счет. Какие такие вещи, интересно, находятся у меня? Костюмы, ботинки, ружья, может быть?» «Речь идет о вещах, которые он тебе дарил», — сказал Мирон. «Пальто тебе шил Лавров, и не одно. Платье Ломанова, туфли Барковский. Лучшие портнихи, лучшие сапожники можно продать». Варя сделала движение, будто снимает с себя кофточку. Сейчас прикажете раздеться или завтра на работе?»
«Варя», — примирительно заговорил Левочка, — «ну зачем так?»
«Да, напрасно», — Варя поправил кофточку, — «тем более, что кофточка эта моя. Теперь запомни, Мирон, как следует запомни. И вы», — она посмотрела на Левочку и Ирину, — «вы тоже как следует запомните. Когда мы разошлись с Костей, я ему оставила все, абсолютно все, кроме лифчиков. Один лифчик цел, могу отдать. Не сейчас, конечно. Сейчас на мне другой лифчик».
«Какой смысл ему врать?» — угрюмо спросил Мирон. «Ему нужен адвокат. Костя ищет деньги, считает, что ты можешь что-то реализовать.
Ничем не могу помочь».
«Хорошо», — угрожающе произнес Мирон. «Так ему и передам».
«Только без угроз», — предупредила Варя. «Я их не боюсь. Костя спутал меня с какой-то из своих баб. Пусть точно вспомнит, в тюрьме времени достаточно».
Снова заиграл оркестр.
«Варя, давай потанцуем».
Варя секунду колебалась. Что они задумали?
«Мирон останется с Риной и преподнесет еще какую-нибудь гадость. Левочка хочет сам с ней поговорить».
Варя встала и пошла впереди Левочки в круг. Играли ее любимое танго «Где бы ни скитался я цветущую весной». «Мне снился дивный сон, что ты была со мной. Да, то был дивный сон, что ты была моей». Она много раз слышала эту мелодию, но всегда помнила, что танцевала под нее с Сашей в арбатском подвальчике 3 года назад. Боже мой, 3 года! Как бы ни разговаривал с ней Саша, все равно всеми своими мыслями, всеми своими помыслами она с ним. А здесь Костина шайка, Костя ее главарь. Они беспрекословно подчиняются ему, даже если он в тюрьме. Выполняют его приказ. Чего он хочет от нее? Рассчитывают, что она достанет деньги для адвоката? Ерунда, он отлично знает, что денег у нее нет. Или в самом деле убежден, что остались тряпки для продажи? Просто уголовная привычка. Каждая женщина, которая была с ним на воле, теперь, когда он в тюрьме, должна заботиться о нем, носить передачи. Думает, у него такие длинные руки. Нет, не достанет. Мирон, ладно, Костин сподручный. Рина, бывшая Костина любовница. Но Левочка, милый, обходительный Левочка, неужели и он? Вот танцует сейчас с ней, ведет ее вокруг фонтана. Красивый молодой человек с лицом херувима. Левочка, с которым она уже 2 года сидит в одной комнате, знает его, кажется, вдоль и поперек. Неужели и он участвует в этом грязном деле? И она спросила: «Что скажешь об этой истории?» «Ты меня не выдавай», — Левочка мило улыбался, и оттого со стороны казалось, что говорят они о пустяках. «Не выдашь? Обещай».
«Обещаю, даю честное слово».
«Мирон должен выручить Костю из тюрьмы, иначе на суде выяснится такое, что и Мирон сядет. И ему нужен адвокат. Денег у него не хватает, и он бросился ко всем Костиным знакомым, к бильярдистам, ко всем его девкам, даже у меня и у Рины требовал денег».
«А у него самого нет?»
«Нет. Они пытались откупиться, выложили много, но не хватило».
«Что все-таки Кости предъявляют?»
«Большой договор в каком-то институте. Поделились кое с кем, другие донесли, грязное дело, поэтому Мирон и старается. Сам тоже может загреметь».
«Так вот, передай Мирону, пусть старается в другом месте. А от меня пусть отстанет, не отстанет, схлопочет по физиономии, на людях, при всех. И напрасно ты затащил меня сюда».